Недавно в Америке вышло собрание писем одного из лучших режиссеров страны за всю историю ее кино и театра. С этой книгой и с трудной биографией ее героя слушатели «Американского часа» знакомит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Илия Казан – один из тех американских театральных и кинорежиссеров, которые вошли в когорту лучших режиссеров мира. Он работал в середине 20 века, и в список его шедевров входят удостоенный Оскара фильм 1949 года «Джентльменское соглашение» с Грегори Пеком, фильм 1951 года «Трамвай желания» с Марлоном Брандо и Вивьен Ли, экранизация романа Стейнбека «К востоку от рая», премированная в Каннах, и ставший вехой в американском кинематографе фильм «В порту» с Брандо и Родом Стайгером, тоже получивший Оскара в 1955 году. Сейчас вышел том избранных писем Казана. И в одном из характерных писем, датированных как раз 1955-м, триумфальным годом, он писал Джону Стейнбеку.
«Сколько бесценного времени прошло, и как мало я его использовал. Я спрашиваю себя, это все? Все делалось только ради этого? Иногда я чувствую себя как разрекламированный, но бесправный источник благополучия семьи. Я делаю то, чего ждут от меня жена, родные и общество, а вовсе не то, что я хотел бы делать. Я воображаю, какой волнующей и полной может быть жизнь, но что-то не пускает меня броситься за ней».
В это время Казану было 45 лет. В его послужном списке, помимо создания вместе с Ли Страсбергом знаменитой актерской студии, уже были легендарные спектакли по пьесам Теннесси Уильямса «Трамвай желания» и «Кошка на горячей железной крыше» и по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера», а также несколько его лучших фильмов. К этому времени он уже успел заслужить горячую любовь американской интеллигенции и затем в одночасье потерять ее. В 1952 году на пике славы Илию Казана вызвали в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Он подозревался в симпатиях к коммунистической партии, членом которой недолго состоял в молодости. Напомним, что семья Казана происходила из анатолийских греков, которые были чужаками даже в Греции. К комплексу изгоя добавил эмоций опыт эмиграции. Не так уж и удивительно, что в юности он соблазнился идеями братства народов и социального равенства. В 20-е и 30-е годы американские и европейские интеллектуалы с энтузиазмом принимали многообещающие идеи коммунизма. И только позже, узнав подробности их применения на практике в одной отдельно взятой стране, в ужасе отшатывались от великого эксперимента. Илия Казан был таким отступником и в 1952 году по требованию комиссии назвал имена бывших однопартийцев. Важно, что он назвал имена уже известные комиссии, но культурная элита не приняла в расчет столь слабого оправдания, и Казан стал изгоем. Думаю, элита не была бы так безжалостна к нему, если бы он назвал имена членов нацистской партии, но партия коммунистов искуснее прятала свои преступления. Тем не менее, донос есть донос. Откровенность перед комиссией Маккарти дала Илии Казану возможность работать. Кто-то сказал о нем: «Казан променял душу на плавательный бассейн». Ложь. Если он и променял душу, то не на богатство, а на творчество. И это самая трагическая сделка с дьяволом. Американская академия, несмотря на осуждение общества, в 1955 году присудила фильму «В порту» премию «Оскар». Не приняли идеологического отношения к искусству и жюри международных фестивалей в Каннах и в Венеции, наградившие специальными призами фильмы Казана «К востоку от рая» и «В порту». В сборнике «Избранные письма» выбор писем часто объясняется желанием редакторов избежать повторений в темах, затронутых Казаном в автобиографии 1988 года «Илия Казан. Жизнь». А там подробно и на редкость искренне описаны, кроме истории с комиссией, его бурные отношения с женщинами. Но и в сборнике опубликовано много писем Казана к его первой жене, в том числе одно из самых волнующих и безжалостных откровений, адресованных женам.
«Я не думаю, что мужчина может прожить жизнь без любовных связей, без проступков и без рассудств, не подскальзываясь и не оступаясь. Я не хочу тебя ранить, я люблю тебя и только хочу тебе помочь. Правда, все, что я делаю, не ведет к этому результату. Но, в отличие от тебя, я не пытаюсь быть примером совершенства и не чувствую себя таким уж виноватым.
Вероятно, поводом для письма были подозрения жены относительно его романа с Мерлин Монро. Казан часто заводил любовные связи, но не потому, что ему чего-то недоставало в жизни, а потому, что для него это и была жизнь, ее необходимая составляющая. С первой женой Молли Тэтчер они прожили вместе 31 год и вырастили 4 детей, но их брак был 30-летней войной и закончился, как положено на войне, смертью одного из воюющих. Умерла Молли от кровоизлияния в мозг в возрасте 52 лет. Казан прожил еще 40 лет, был дважды женат и умер в 94 года. Письма Элии Казана не являются образцом эпистолярного жанра. Рецензент сборника, театральный критик Чарльз Ишервуд, пишет:
«Он даже беззаботен относительно знаков препинания, как будто жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на тире и апострофы. Но несмотря на торопливые фразы или благодаря им, его письма доносят до читателя всю сиюминутную полноту эмоций с такой непосредственностью и силой, которая искупает недостаток эпистолярного дара. Его неутомимая энергия и непобедимая сила желаний брызжут с каждой страницы книги. Яркость его сложной и противоречивой натуры даже в сугубо деловых письмах все время прорывается то там, то тут, как фонтаны фейерверка».
О Голливуде Казан пишет: «У всех все есть, кроме того, ради чего стоит жить». Но эта ядовитая наблюдательность не изменяет ему и при взгляде на себя, на свою воинственность, на вечное ожидание отпора, на постоянное состояние боевой готовности. «Я всегда работаю из окопа», — признается он драматургу Адету. «А если окопа нет, то я сам его рою». Ли Страсбергу он пишет:
«Я сильно сомневаюсь в себе, особенно в сфере интеллекта. Я способен сделать фильм от начала до конца, но лишь на убеждениях, чаще всего эмоциональных, которые у меня есть относительно каждого кадра. Еще я умею долго сохранять в памяти чувства и настроение из личного опыта. Вот на этом заряде я могу сделать фильм».
В Америке либеральные коллеги Казана до самой его смерти в 2003 году не простили его предательство середины 50-х. Когда в 99-м году 90-летнему Казану вручали Оскара за выдающиеся достижения в киноискусстве, многие в зале не только не аплодировали, но демонстративно убрали руки за спины. Историк Артур Шлезингер написал яростный отклик на этот эпизод:
«Либералы, которые ждут, чтобы Казан просил прощения, должны сами просить прощения за то, что десятилетиями активно помогали сталинизму».
При самом различном отношении к истории с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в одном сходятся все – и режиссеры, и актеры, и критики. Элия Казан сыграл центральную роль в становлении американского театра и кино. Помимо создания главной школы американских актеров, актерской студии, он боролся, правда безрезультатно, за создание национального репертуарного театра, по примеру Англии и Франции. И был пионером в борьбе за право режиссера, а не продюсера, обладать полным контролем над фильмом. Его называют актерским режиссером за поразительное умение работать с актерами. Но он и с драматургами работал со столь же поразительным успехом. Словом, Элия Казан был режиссером творцов. «Художники, — писал он, — единственная наша надежда. Только они пытаются докопаться до истины. Только они пытаются понять, кто мы и куда идем. Они выставляют на показ наш стыд, будят нас от привычного безразличия. Они кричат, когда больно нам всем».
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Улица Довлатова в Квинси. Фестиваль научно-фантастического кино в Линкольн-центре. Что надо экранизировать?